И мы с вами переходим уже ко второй части наших бесед. Помогите раздать, пожалуйста, новый план конспект, получить целую пачку. И вот тема новая – это цель христианской жизни и заповеди Божьей. Ну, о заповедях мы будем говорить не сегодня. Сегодня будем говорить о цели христианской жизни. Слово «религия» латинского происхождения, и есть разные предположения об этимологии этого слова, от какого латинского глагола происходит. Ну и вот одно из таких наиболее распространенных предположений – это объяснение слова «религия» от глагола «легаре», к которому добавлена приставка «ре». «Религаре». «Легаре» означает «связывать», а приставка «ре» – это обратное действие, возобновление чего-то. Получается, «религаре» – это восстановление связи. Если люди были созданы Богом для теснейшего общения со своим Творцом, то религия – это то, что занимается восстановлением этой утраченной связи после грехопадения. Все очень логично. И, собственно говоря, воссоединение человека с Богом – это и есть спасение, понимаемое христианское как обожение, стяжание христианина Святого Духа, освящение его благодати Божией, восстановление образа и подобия Божия. И вот это является главной целью нашей православной веры. И чтобы показать это ярче, я сейчас прочитаю приведенную здесь цитату, вы следите по тексту, да. Это великий византийский святой, преподобный Симеон Новый Богослов. Кто знает, когда он жил? Ну, хоть примерно, а? Кого? Молитва длинная. Ну и что? Что длинная? Какая дивная молитва святого Симеона Новобогослова к причастиям. Да, Симеон Новобогослов. Когда он примерно? Какие предположения? Да, 10-й. Умер он в 1022 году. Да. Это эпоха какого князя? Святого равнопостного князя Владимира. Ну, так вот, представляем контекст. Да, в 1022 году он скончался. Величайший святой, и его величие показывает, что его прозвище – Богослов. У нас мало ли святых, которые богословами именуются. Кто это? Апостол Иоанн Богослов, еще кто? Да, ну и кто? Вот, пожалуй-то, вот преподобный Симеон Новый Богослов. Новый, да, потому что та эпоха святителей Григория, она это какой-то 4 век, уже прошло полтысячелетия, и вот он Новый Богослов. И вот я читаю его слова. Он говорит, что наша цель – сделаться богами по благодати, ради которой мы и родились людьми. Цитата. «Посему всякий человек, рожденный в мир сей, тем паче христианин, тем паче, как перес, что означает, тем паче, тем более, да, правильно, тем паче христианин, пусть не думает, будто родился для того, чтобы наслаждаться сим миром и вкушать его радости. Потому что если бы это был конец и это цель его рождения, то он не умирал бы». Здесь я остановлюсь. Очень важные слова, да? Вроде все просто, а так вот, это же надо проговорить. Если бы цель нашей жизни была бы наслаждение этим миром, то мы жили бы и не умирали бы. Но пусть содержит мысль, что родился он, во-первых, для того, чтобы быть, начать существовать из несущего, каким был, во-вторых, для того, чтобы подобно постепенно возрастанию телесного возрастать малую по малу возрастом духовным. и добрым подвигом восходить в то священное и боголепное состояние, о котором говорит блаженный Павел. «Доколе все придем в мужа совершенного, в миру полного возраста Христова». В-третьих, для того, чтобы сделаться достойным обитать в небесных селениях и быть в чине Ну, сон святых ангелов и петь с ними победную песнь Пресвятой Троицы, которую как одна дает ему бытие, одна же благодатью своей дарует и благо бытие, то есть то, показанное священное боголепное состояние. Итак, получается, первая цель – это мы рождаемся для того, чтобы начать существовать. До нашего рождения нас не было, в отличие от этой ложной теории реинкарнации. Во-вторых, для того, чтобы мы возрастали возрастом духовным, а в-третьих, для того, чтобы сделаться достойными обитать в небесных селениях. И вот это вот конечная цель, к которой обращены и, собственно говоря, первые две, правильно? То есть, ну, родились, это понятно, а возрастание духовное – это то, что нас в конечном счете должно к третьей цели привести, иначе этого не произойдет. При всем том, однако же, люди не только не направляют дел своих к той одной цели, для которой родились людьми, то есть, чтобы достигнуть меры возраста исполнения Христова, соделаться богами по благодати, а напротив, делают все противное тому и делают с большим усердием, всякими способами предаваясь грехам, чтобы в конце всего вержено быть вечным мучением, для которого мы не рождаемся в мир сий. То есть, бывает, что все наоборот идет, не к этой цели, а усердие направляется к совершению грехов, результатом чего является свержение вечное мучение. В другом слове преподобный Симеон излагает следующую мысль. Бог так сильно желает нас сделать из людей богами, что для этого только сошел на землю и воплотился. Это близкий пересказ текста. Эти цитаты взяты из его слов. Видите, там слово 4, слово 78, ссылки. Заумно? Ну вы интересно сказали. Нет, я с вами не соглашусь. Кратко. Напишите свои слова. Ну, хорошо, что там в храме есть такой пачка. Давайте продолжим читать преподобного Симеона и поймем, что то, как здесь сказано, это такая сила, такая твердость, то, что вправляет нам мозги. Нам мозги надо вправлять. Итак, читай дальше. «Скажи в себе в самом, если теперь, когда я еще нахожусь в мире сем, не вижу я света божественной благодати, пребывая во тьме, то, наверное, и после смерти мне прибыть во тьме же. И всеконечно, как тать в ночи, придет на меня день Господень, и тогда внезапно обымет меня вечная пагуба. Так воистину есть, братья мои, пусть никто не обольщает твой судными словами, и никто не надейся на одну веру во Христа. Слушайте, что говорит апостол Иаков. Вера без дел мертва, ибо как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва». Итак, одной веры недостаточно. Четвертое. Бог не для того соделался человеку, чтобы ему поклонялись и веровали, что он Бог и человек, просто как случилось. Но он соделался человеком для того, чтобы мы соделались общниками божеского естества, как он соделался общником человеческого естества. И познав силу сего таинства и благодать восчувствовав, благодарили его, которые опытно познали принятую благодать, те суть други Христовы, коим верены тайны и которые проводят жизнь в Духе Христовом. Итак, друзья, други Христовы – это те, кто познал эти тайны божественные и те, кто проводит соответствующую этим тайнам духовную жизнь. Те же, которые совсем не получили такой благодати, то есть некрещенные, и которые получили ее, но не познали ее, такие суть враги Божии. Ибо всякий, кто не причастен божеского естества, то есть не имеет божественной благодати, плотен есть, да, от слова плоть, и не может благодарить Богу, потому что помышление плотское, вражда на Бога есть, и плоть, и кровь Царствия Божия наследить и не может. Таково услышит, наконец, он и евангельское слово. У не имеющего отнимется и то, что имеет. Вот в этой цитате, в этом слове 51, преподобный Симеон говорит о том, что, ну, про некрещенных понятно, но он говорит и про христиан, которые получили что? Благодать, но не познали ее. И те, и другие являются врагами Божьими. А что значит не познать благодать Божию? А? Не, ну почему? Познали благодать, это про кого говорится? Про христиан. Где они благодать, где они благодать получили? При крещении. Еще какая благодать сходит, да? А многие еще, да, еще и причащаются. Но они не познают благодать. Что он, как вы думаете, здесь имеет в виду? Ну, возможно. Но это как некий такой результат недостойно, а суть сама. Потому что нам нужно вдуматься. Где вазовые делают? Ну. Ну, вроде все тепло, но мы должны суть явления понять. Не познать благодать Божию, это значит... Не восчувствовать, да, не понять ни душой, ни сердцем, что это именно то, ради чего прежде всего нужно жить. Что нужно всю жизнь посвятить этому, собиранию благодати Божией. Тогда вся жизнь, она выстраивается вот как вот полет стрелы. Вот есть определенная траектория, и все этому подчинено. Вот. Тетива натянута, стрела выпущена, она летит в цель. Тогда получается, как в Евангелии говорится, что Святой Дух сойдет и научит вас всему. Человек, ну, уже ставший на этот путь, он, конечно, должен иметь духовное руководство, потому что можно и ошибиться, но у него уже вырабатывается такой вот духовное такое вот рассуждение, которое подсказывает ему, да, чего делать и чего не делать. Но он это поверяет еще своим духовником. Это касается самых каких-то, ну, казалось бы, мелочей. Человек, который становится сосудом благодати Божией, он становится похожим на человека, который боится потерять эту благодать. Потому что он ее уже имеет. Когда ты не имеешь, что тебе бояться? Вот, что тут уже? Вот у тебя уже там все потеряно. Я вспоминаю, когда я занимался плаванием, ну, когда подростком был, нам тренер говорил вот, про плавание кролем. Он говорил, что представь себе, что вот у вас на спине стоит стакан с водой, вам нужно плыть так, чтобы вода не разлилась в этом стакане, спина должна быть ровной. И человек, который уже вкусил благодать Божию, он ценит ее, и он уже примерно представляет и постепенно еще больше узнает, вот как делать жить так, чтобы ее не терять. Вот он начинает быть осторожным в словах. У него плавная поступь, он он боится смехотворства и вольности в обращении, потому что встречали у святых отцов наставления, что вольность в обращении, ну, фамильярность, говоря по-современному, благодать отходит. А это мания не то, что вот они такое закончество, нет, вот этого нельзя, это нельзя. Это наблюдение закономерности духовной жизни, человека чувствует, человек, который вот эту духовную культуру получает, он уже понимает, что, например, сидеть нога на ногу – это не скромная поза. И даже в патриарках у святых отцов можно встретить, там, что вот там пришли, там, и, там братья видят, что там один так сидит, и он там тихо тот шепчет, говорит, там, скажи ему, что вот так не надо делать. Потому что и даже вот само положение тела, вот, даже до этого доходит, что вот это вот смирение, оно становится неким внутренним состоянием человека. Ну и это цель, а все остальное, как уже сказал, это выстраивается. Да. Ну, в смысле, не разумея, кого, что они принимают. Часть. Да, да, да. Там есть это какая вторая молитва святителя Василия Великого. Ну, это ум, интеллект, мы принимаем это верой, а потом мы это через благодать познаем. Вкусите и видите, яко благ Господь. Как говорит, сначала вкусите и видите. Но прежде чем вкусить, нужно приступать с верой. Без веры же нельзя приступать к таинствам никак. Вот. Поэтому не разумеет здесь, это же откуда взято? Это слов апостола Павла в послании к Коринфянам, где он говорит о причащении, да? Я сейчас забыл там точно эти слова, но в том смысле, что там не рассуждая тело Господне, помните? Не рассуждая. Не рассуждая. И я в толковании читал, написано, что вкушает, как обычный хлеб. Ну, это не прямо в буквальном смысле, как обычный хлеб, а просто человек привыкает к этому и относится к этому к чему-то, как само собой разумеется. Сейчас вот идет такая вот проповедь, вот надо причащаться на каждой литургии. И я уже там с кем-то из отцов говорил на эту тему, да, то есть и уже можно видеть определенные горькие плоды этого, да, то, что, ну, каждой литургии, ну, значит, ну как, мы же не можем готовиться все время, поэтому давайте не будем поститься, давайте будем сократить молитвенные правила, давайте там будем причащаться без исповеди, там эти разговоры, они летают в воздухе, вот, и это ведет к потере благоговения, да. А я тут слушал одну лекцию, там такие важные слова были сказаны, что благоговение, можете себе там где-то пометить, это условия для получения благодати Божией. И удержание ее тоже. Без благоговения человек не получает благодати. Он может что-то делать, там, заповеди соблюдать, но вот благоговение – это вот это и священный трепет, вот то единственное важное, нужное духовное состояние, когда благодать Божия приходит к человеку, благоговению. Тому, кто трепещет Господа Бога. И вот получается, что те, кто получили благодать, не познали ее, это люди, которые ведут рассеянную жизнь. Да? Понятно, о чем я говорю? Рассеянная жизнь. Вот. Которые, ну, допустим, внимают каким-то внешним порядком христианской жизни, не связывая ее с внутренним. И часто увлекается вот этим миром. Меня вот как-то огорчает, когда бывает с кем-то разговариваешь, ну, там, про ревность духовной жизни, про молитву, и вот бывает такой вот, слышишь ответ, но мы же не в монастыре. Вот, ну, вот если в монастыре, то там, да, конечно, вот надо жить. А вот в миру, вот человек, он как, там как бы какая-то другая планка есть. Понятно, что в миру мирянин не может так вот, так сложно ему выстроить такую жизнь, как в монастыре, но цель должна быть одинакова у всех. И к ревностной жизни внимательно призываются все, правильно? Не только монахи, но и миряне. Есть такие люди, которые имеют семью, имеют там работу какую-то, но собранные, подтянутые именно в духовном плане. И ревностные, и молитвенники, да, И поэтому к этому надо стремиться. А если человек не стремится, да, к этому, то он рассеян. Да, вот. Он, человек, который познал благодать Божию, он становится похожим на кого? На купца, который нашел, да, жемчуг. И что он сделал? Пошел и продал. Да, то есть тогда человеку не надо объяснять, зачем ему вот, ходить там в театр. Он понимает, что это пустое занятие. Это трата времени. Мы сейчас живем в такую эпоху, когда сильно развиваются так называемые православные развлечения. Да? Это для чего? Ну, это какая-то душевность такая, то есть вот некий досуг, пойти там в православный театр, там, православное кино, православное там, кафе, там еще что-то. Хотя я не против там, православного кафе, где действительно можно прийти, там поесть. Ну, я говорю как бы про саму суть. Может быть, пример последний не очень подходящий. Вот. Человеку тогда не надо искать развлечений, вот этого досуга. Он понимает, что вот иначе получается он начинает распыляться. Ну, а вы же сами можете ответить на этот вопрос. Соблазн, конечно, но соблазн. Ну, в общем, мы друг друга, я думаю, понимаем, да, вот, что это такое. Поэтому, понимаете, процесса обмерщения, о чем мы говорили подробно, когда разбирали вот тексты отца Серафима Роуза, они охватывают весь христианский мир, в том числе и монашествующих людей. Да? Если слабеет миряне, то слабеет и монашество. Откуда появился преподобный Сергий Радонежский? Он появился от своих родителей. Понимаете, мы, может быть, мы знаем вот про их житие, в общем, какие-то, что он был боярином, что он служил сначала под Ростовом, а потом там политические изменения произошли, и он переехал в Радонеж. Но вот сам факт, то, что они принимают монашество, там, ну, как, через, за какое-то время до смерти. Сейчас вот это современные миряне делают часто. Вы знаете такие случаи? Вот. Боярин – это кто? Ну, вот если так перевести, ну, какой-то современный табель о рангах, вот, это примерно, допустим, ну, начальник какого-то отдела в московском правительстве. Вот. Вот там есть заместитель мэра, там, а этот заместитель курирует какое-нибудь направление. Например, там отдел по контролю там, транспорта. Вот. И вот там тоже отдел есть, вот начальник этого отдела. Вот, начальник этого отдела с женой вот, принимает решение, вот, все, так сказать, они уходят в монастырь. Она в женский, там, он мужской. Вот. Интересно, здорово, да? Вот. Поэтому преподобный Сергий, он родился у благочестивых родителей. И вот он уже, да, ну, мы в житии его знаем, он уже даже в утробе матери, конечно, особенно себя проявлял, но в любом случае родители его были благочестивы. Да. И вот преподобный Семен Новобогослов говорит, что те, кто получили благодать Божию, но не познали ее, они враги Божии. Сильно звучит? Вот это вам пример, вот что значит святоотеческий текст. Он не разбавленный, он не политкорректный, он не толерантный. Там вот как все есть, так и говорит святой. Вот вы можете себе представить, что вот такой текст, вот он, это современная какая-то там публицистика, например, что тот, кто получил благодать Божию, не познал, это есть враг Божий. И он есть плоть, и Царство Божие наследовать не может. Таковой услышит евангельского, у не имеющего отнимется и то, что имеет. Решительно сказано, да? Вот. Заставляет задуматься, да? Ну вот как-то. Вот именно такое твердое слово, решительное, оно действительно, вот оно ставит человека вот перед положением. Или-или. Вот. А современность наша, она такова, что вот возникает такой соблазн, что вот, ну, можно вот быть другом этого мира, вот. И вот еще там себе место зарезервирует Царство Небесное. Это не так. Нельзя быть другом этого мира. Поэтому я это к тому говорю, что действительно, ну вот еще раз призываю вас к тому, что надо читать святых отцов, надо почувствовать вкус их, и тогда уже не захочется читать какое-то разбавленное слово, какое-то там другое, да, такое вот легонькое, где все так-так вот, вроде все да, а ни к чему и не за что зацепиться. Пятое. Ибо как огонь, как только найдет дрова, зажигает их естественно, так и благодать святого и поклонение Духа ищет возгореться в душах наших, чтобы сиять и просвещать сущих в мире, и чтобы посредством тех, кое просвещает, направлять стопы многих, или чтобы приводить в должный чин жизнь всего народа христианского. Да живут богоугодно все христиане, да приближаются к огню божества, и возгорается в него или каждый особо, или все вместе, если возможно, и сиять посреди как боги, во благословении умножения семени Бога Иаковля, чтобы человек благовидный никогда не перестал сиять на земле, как свет. Вот кто-то из вас сказал, что да, там можно все проще сказать. Ну, вот важно даже не что говорит, а что говорить, а кто говорит. Ну а потом, конечно, и что говорить. Вот посмотрите, какие сильные слова. Так и благодать святого поклонения Духа ищет возгореться в душах наших. Сам Бог ищет этого. Он ищет тех, кто смогут стать этими сосудами, этими преемниками этой благодати. Весь вопрос в том, находятся такие или нет. И поскольку преподобный Семен Новобогослов, он пишет это от своего опыта духовного, да, он живет этим, и поэтому он об этом говорит. Шестое. Когда же я, Творец всего, сделался тварью, это он из гимна, это он от имени Божьего говорит, то я только по плоти стал подобен людям, восприняв также подобный им и душу, и ум. Сделавшись же сам человеком, я не сделал тогда через это всех людей богами, но только через веру и соблюдение их моих заповедей, через крещение, божественное причастие, страшных тайн моих, я всем даю жизнь, говоря жизнь, я разумею божественного духа моего. То есть, для того, чтобы это произошло, нужно, чтобы человек сам потрудился, имел веру, соблюдал заповеди и должным образом приступал к таинству. И вот, прежде чем мы перейдем дальше, хотел такую вещь спросить вас. Вот сейчас в современности народ христианский, народ православный, знает же о том, что цель христианской жизни – есть стяжание Святого Духа. Правильно? Знает. Святые отцы прописали нам пути, как этого добиться, да? Прописали. А выход какой? То есть ситуация, реальность какая? Что знаем, но не делаем, да? И вот это главная проблема. Поэтому нужно не только это знать, но нужно жить этим, нужно это принять, иметь вот эту целеустремленность, о которой нам говорит Евангелие, что не можете служить Богу и мамоне, да, и так далее. Можно много каких-то цитат привести. Я вам уже как-то говорил, да, о том, что в Ветхом Завете Господь себя часто называет Богом-ревнителем. И нет, не говорил, наверное. Помните, кто читал Ветхий Завет? Что значит Бог-ревнитель? Ревнитель, да. Ревность – это вообще же плохо, а это слово довольно часто у пророков используется. Что значит Бог-ревнитель? Кто? А? Как? Ну, и еще? Чтобы человек только Богу себя посвящал и никому, ничему другому. Вот в этом смысле он ревнитель. И поэтому только при этом, в этом случае, человек действительно спасается, а если это не так, то по слову апостола Павла спасается как бы из огня. Есть такие слова, помните, в одном из посланий. Вот. Как бы из огня, то есть это через очень большие испытания и с таким трудом. И для того, чтобы достигнуть этой цели христианской жизни, нужно иметь два, ну, простите, да, это как-то звучит так, компонента, да, два условия. Первое – это православие, это теория, да, это православная вера, которую мы изучали. А второе – это практика. Это жизнь по божественным заповедям. И вообще, то есть, вот важно, чтобы это хорошо уложилось у вас в голове. Православие, как говорил один греческий епископ, это теория плюс практика. Недостаточно одной только теории и недостаточно одной только практики. Они тесно друг с другом связаны. И мы, перелистывайте, это пятая страница конспекта. Мы с вами сейчас будем тоже читать текст, очень важный. Поднимите руки, кто его в последнее время перечитывал. Я ссылку уже давал в нашу группу, которую вы создали. Кто-нибудь смог прочитать? Кто-то смотрит на меня с удивлением. Ну хорошо, поднимите руку, кто вообще этот текст когда-нибудь читал, вот именно полностью. Беседу о цели христианской жизни преподобного Серафима Саматаева. Кто читал раньше?
Наш батюшка Валерий Беседа.
А?
По этой книге наш батюшка Дмитрий Беседа.
И вы прямо эту беседу читали целиком?
Да, да, я ему книжки написала.
Ну тогда мы можем это пропустить или проговорим все-таки.
Нет,
давайте все-таки проговорим. Вот, потому что, может быть, он на что-то одно обратил внимание. Мы же как читаем, вот как с отцом Серафимом Розом. Немножко читаем и делаем комментарии. А кто-то руку поднимал.
Нет, я просто спрашиваю, я говорю, просто после того, как я прочитала, я его книжку просто отдала. Я боялась ее держать дома.
Почему вы боялись ее дома держать?
Потому что было очень приятно, страшно.
Это интересно, а почему страшно? Ответственность большая. Вы говорите про эту именно беседу, да?
Про эту беседу,
да.
Я ее почему-то даже дважды прочитала. Но мне было настолько страшно, мне было страшно. Да. И я книжку отдала и сказала, Боже, я ее не заберу, пусть будет она у вас.
Вот интересно, как вы психологически на это отреагировали. То есть, как это, как вот страшно, я отдаю книгу, чтобы не иметь ее дома. То есть, настолько возвышенная цель, то есть, такие, какая планка высокая. Вот страх-то от чего-то берется.
Вот именно, что не приведешь себя так, вот только что во всем говорили, да, потому что в разные ситуации ты общаешься с разными людьми и не знаешь, где ты придешь. И как на тебя Господь воззрит, и что Он тебе может послать. Вот это мне было очень страшно. То есть, наверное, отдать ответственность за соблюдение своего поведения. Вот так вот, я себе строго сказать.
В смысле, вот вы, так вы объясняете, вот этот жест отдать то, что вы книжку отдали. Отдать ответственность за соблюдение, как вы сказали. Не надо свою ответственность никому передавать. Ну, может быть, время прошло, и вы уже как-то сможете по-другому сейчас.
У меня есть даже вот испания, что просто читала я уже лет 6-7.
Ну давайте все-таки прочитаем, да, с вашего общего согласия. Вот, это текст действительно очень важный, даже вот можно сказать, прямо в догматическом смысле. Потому что в нем, в этом тексте, преподобный Серафим Саровский предлагает определенный метод толкования целых мест из Евангелия в одном ключе. Вот. Это как некая линия последовательная, которую он проводит. Я читаю. «Это было в четверг, день был пасмурный, снегу было на четверть на земле, а сверху прошел довольно густая снежная крупа, когда батюшка отец Серафим начал беседу со мной на ближней паженке своей, возле той же его ближней пустыньки против речки Саровки у горы, подходящей близко к ее берегам. Вместил он меня на пне только что срубленного дерева, а сам стал против меня на корточках. Господь открыл мне, сказал великий старец, что в ребячестве вашем вы усердно желали знать, в чем состоит цель жизни нашей христианской. И у многих великих духовных особ вы о том неоднократно спрашивали. Я должен сказать тут, что с 12-летнего возраста меня эта мысль неотступно тревожила, и я действительно ко многим из духовных лиц обращался с этим вопросом, но их ответы меня не удовлетворяли. Старцу это было неизвестно, но никто, продолжал отец Серафим, не сказал вам о том определенно, говорили вам: ходи в церковь, молись Богу, творя заповеди Божии, твори добро, вот тебе и цель жизни христианской. А некоторые даже негодовали на вас за то, что вы заняты неблагоугодным любопытством, и говорили вам: выше себя не ищи. То есть, ну, не ищи то, что выше тебя. Но они не так говорили, как бы следовало. Вот я в Боге Серафим растолкую вам теперь, в чем действительно эта цель состоит. Вот сделаю паузу. Помните, мы с вами читали текст отца Серафима «Святые отцы, верный путь христианства». Помните, это вот второй был. Мы его разбирали. И там он приводил цитату из воспоминаний святителя Игнатия Кавказского, когда он был студентом этого инженерного корпуса. И он говорил о том, что он искал ответы, что же самое главное, и он их не находил. И вот здесь мы видим то же самое, что это тоже та же эпоха, это первая половина 19 века, 12-летний мальчик, дворянин, он получает хорошее образование, правильно? Тогда дворянские дети хорошее образование получали, гимназии, там, домашнее образование. Естественно, он изучал закон Божий. Но и вот он, да, отрок такой, он этим интересуется. И он у разных лиц спрашивал, но они ему не дают ответа на этот вопрос. То есть, понимаете, это христианская империя, православная империя, где церковь, она проникает во все сферы общества, но это то время, когда на такой насущный вопрос он даже не может получить ответа. Да? Это просто мы для себя отметим, чтобы понять вот обстоятельства той эпохи, которая довольно близко находится к событиям начала 20 века, да, вот этой катастрофе русской, после которого вот эти все события тягостные произошли, и мы до сих пор еще не можем расхлебать это вполне, потому что все еще, весь этот узел, он еще довольно туго завязан. Продолжаем читать дальше. Да. Молитва, пост, бдение, всякие другие дела христианские, сколько ни хороши они сами по себе, однако не в делу, не только их состоит цель нашей христианской жизни – хотя они и служат необходимыми средствами для достижения ее. Истинная же цель жизни христианской состоит в стяжании Духа Святого Божьего. Позже и бдение, молитвы, милостыни, всякое Христа ради делаемое добро, доброе дело, есть средство для стяжания Святого Духа Божьего. Заметьте, батюшка, что только лишь ради Христа делаемое доброе дело приносит нам плоды Святого Духа. Все же не ради Христа делаемое, хотя и доброе, но мзды в жизни будущего века не представляет, да и в здешней жизни благодати Божией тоже не дает. Вот почему Господь Иисус Христос сказал: «Кто не собирает со мной, тот расточает». Доброе дело иначе нельзя, как собиранием, ибо хотя оно и не ради Христа делается, однако же доброе. Писание говорит: во всяком народе боящийся Бога и поступающий по правде приятен Ему. Вот очень важный абзац. Здесь подобный Серафим говорит о том, что является целью, что является средствами. Мы это уже проговаривали. И он говорит, что только то доброе дело приносит Святого Духа, который делается ради Христа. И вот это очень важный момент. Бывает, встречается такое отношение, что вот есть некие добрые поступки, которые они вот сами по себе таковы, даже если они совершаются ради Бога. И по слову преподобного Серафима Саровского, такие якобы добрые дела, они спасения человеку не приносят. Да? А почему? А потому что, когда что-то делается не ради Бога, то это что-то такое стерильное, вот оно, то есть оно уже как бы никому больше не посвящено, если оно не ради Христа делается. Как вы думаете? Да, так вот все так вот получается на практике, что если человек не совершает что-то как послушание, как жертву Христову, там, ну, дела милосердия, например, помощь кому-то оказать, то это человек неминуемо будет делать во имя себя. Вот. И это будет очень в нем воспитывать, может быть, незаметно, потом заметно, вот эту самую гордыню. Поэтому это есть, когда человек делает во имя Божие, то есть это же не просто слова, это изначальный настрой мотивации, почему я это делаю. Я это делаю, потому что Господь это повелел делать, и я, когда это делаю, я посвящаю это Ему. Да? То, что я руками делаю, то, что я жертвую какие-то деньги, какие-то вещи и так далее. И как видим из последовательности священного повествования, этот делающий правду до того приятен Богу, что Корнилию, сотнику, боявшемуся Бога и делавшему правду, явился ангел во время молитвы его и сказал: «Пошли в Иопию к Симону Кожевнику и призови Симона, называемого Петром, и тот скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Итак, Господь все свои божественные средства употребляет, чтобы доставить такому человеку возможность за свои добрые дела не лишиться награды в жизни, паки, бытия. А как можно на русский язык перевести паки, бытие, чтобы, ну, это слово уже в славянских текстах присутствует, паки, бытия, как? Если мы вот паки и паки, мы миром Господа это сверхбытие, вот что означает. Бытие наше, вот наша вот земная жизнь, а паки бытие – это небесное бытие, да? Это вечная жизнь, паки бытие. Вот, просто, ну, вы понимали. Но для этого надо начать здесь правой веры в Господа нашего Иисуса Христа, Сына Божьего, пришедшего в мир грешный спасти, приобретением в себе благодати Духа Святого, вводящего в сердца наше Царствие Божие и прокладывающего нам дорогу к приобретению блаженства жизни будущего века. Но тем и ограничивается эта приятность Богу добрых дел, не ради Христа делаемых. Создатель дает средства на их осуществление. За человеком остается, осуществить их или нет. Вот почему Господь сказал евреям: если бы вы были слепы, то не имели бы греха, но как говорите, что видите, то грех остается на вас. Воспользуется человек, подобно Корнилию, приятностью Богу свое дело не ради Христа сделанного, и уверует сын его, то такого рода дело вменится ему, как бы ради Христа сделанное только за веру в него. В противном случае человек не вправе жаловаться, что добро его не пошло в дело. Этого не бывает никогда, только при делании какого-либо добра Христа ради, ибо добро ради него сделанное не только в жизни будущего века венец правды ходатайствует, но и в здешней жизни преисполняет человека благодати Духа Святого, при том, как сказано, не меру дает Бог Духа, то есть дает очень много. Остановимся здесь. О чем здесь говорит преподобный Серафим? Он говорит о том, что сами по себе вот эти добрые дела Корнилия, сотника, которые он делал, ну, из каких-то вот естественных добрых побуждений, там что-то он там для евреев мог делать, там милостыни какие-то совершать. они служили к тому, чтобы ему была послана так называемая призывающая благодать Божия. Благодать Божия одна, и действия ее бывают разные. Есть там благодать освящающая, призывающая, поддерживающая. Но это все некое просто указание на то действие, которое благодать делает, а не то, что есть какие-то разные виды. Поэтому мы какой для себя здесь вывод сделаем, что если человек остановится просто на добрых делах и не пойдет к духовному осмыслению этого, не начнет это, не положит это, как сказать, к стопам Господа Иисуса Христа, то они ему спасения не приведут, не принесут. И поэтому человек, который делает эти добрые, некие естественные дела, а это могут быть любые люди, из любых убеждений, они особое внимание начинают получать у Бога, и это возможность им уверовать, потому что эти дела, которые они совершали, они стали такой первым таким как-то этапом, таким платформой для того, чтобы они пошли дальше. Поэтому дела эти делать важно, и людей там нужно на их вдохновлять. Но это только лишь как первая часть, после которой должна начаться уже духовная и жизнь. И вы сами сейчас можете задуматься, вспомнить, может быть, свою историю какую-то духовную, вспомнить каких-то знакомых людей. И вот получается так, что к вере легче прийти как раз людям, которые имеют вот это какое-то доброе расположение сердца и желание делать добро. Согласны? И получается, что в ответ на это естественное добро, которое пока не ради Бога делается, а просто по закону некой совести, а конкретной совести, которая есть в человеке, Бог им в ответ на эти их старания протягивает руку. А поскольку уже у них есть какое-то доброе делание, им легче на это откликнуться и протянуть уже свою руку. А человек, который этого не делает и живет, допустим, в основном ради себя, ради каких-то эгоистических побуждений, он затворяет свое сердце, и рука Божия уже не протягивается к нему. И человек с таким каким-то особым таким отношением, настроем, он даже может в христианство прийти вообще из другой религии. Да? И таких примеров очень много. Так-то ваше боголюбие, так и стяжание этого Духа Божия состоит истинная цель нашей жизни христианской, а молитва, пост, бдение, милостыни и другие ради Христа деланные добродетели есть только средство к стяжанию Духа Божьего. А дальше Матавилов говорит, как же стяжание, спросил батюшка Серафим, я что-то этого не понимаю. Почему Матавилов так сказал? Потому что есть же слово «стяжательство». То есть преподобный Серафим специально использует слово, которое в обиходе, оно понимается в отрицательном смысле. Потому что стяжательство – это некое корыстолюбие. И вот дальше преподобный Серафим отвечает. «Стяжание все равно, что приобретение», – отвечал мне он. «Ведь вы разумеете, что знать о стяжании денег». Как раз об этом. Так все равно и стяжание Духа Божия. Ведь вы и ваше боголюбие понимаете, что такое в мирском смысле стяжание. Цель мирской жизни обыкновенных людей есть стяжание или наживание денег. А у творян сверх того получение почести, отличия других наград за государственные заслуги. Стяжание Духа Божьего есть тоже капитал, но только благодатный и вечный. И он как денежный, чиновный и временный приобретается одними и теми же путями, очень сходными друг с другом. То есть получается, что в человеке изначально была заложена эта потребность. Но в связи с грехопадением, укоренением человека в страстях, происходит переориентация вот этих стяжательских потребностей человека с духовных на мирские и материальные. То есть человек, по сути, остается самим собой, но смотрит уже в другую сторону. И для чего делает это преподобный Серафим Саровский? Мы должны уяснить, это очень важно. Почему он это слово употребляет? А он хочет здесь сказать, и это очень четко это видно, что с каким усердием люди стремятся приобретать вот эти земные блага, деньги, там, положение в обществе, статус, престиж и так далее, с не меньшим усердием нужно стяжать, вот, стремиться к приобретению этих духовных благ. Не меньшим, а то на самом деле и больше. И мы видим, что на самом деле, когда люди говорят, что я занят, да, я немощный там, в духовном плане, я не могу, у меня нет времени. На самом деле это все отговорки, потому что в других сферах они очень активны. Есть люди, которые, вот, ну, я вот сталкивался с такими, они говорят, я работаю 7 дней в неделю без выходных. И человек так вот в таком ритме может быть там много лет пребывать. А для чего? А для того, чтобы там материальное благосостояние себе обеспечить. Он на нескольких работах работает. Там, те выходные, какие у него есть там на одной работе, он работает там на какой-то другой подработке. Да? И люди, многие себя посвящают чему-то и уходят в это с головой. Уходят в это с азартом. Вот, наверное, у вас, у кого-то есть приусадебные участки, дачи, огороды, сады. Вспоминайте, какой азарт бывает возникает, когда особенно чего-то получается. Хочется вот, вырастить урожай, там работаешь часами, там утром встал, и там даже бывает жалко пойти поесть. Да? Бывало такое? Вот. А потом уже вечером с ног валишься, уже там силы помолиться нет.
Вот.
Дальше, ну, я просто пример говорю, привожу такой, который для многих понятен, потому что, ну, все-таки тянет людей к земле, и это хорошо, вот. Но во всем хорошо иметь меру, вот. Поэтому вот в качестве такого какого-то практики, упражнения, вот вспоминайте, что вас увлекало, да? Вот бывало такое, например, ну, каждый может вспомнить, что ночь проходила без сна или почти без сна, в силу того, что с кем-то возникала интересная беседа, с другом каким-нибудь, с подругой, вот, или человек что-то интересное смотрел, или читал увлекательную книгу, забываешь о времени. А мы встанем на молитву там, да, вечер, там, через короткое время уже зевать начинаем, там, с ноги на ногу переминаться и так далее. Вот. А преподобный, например, Паисий Святогорец, там, кто читал беседы, он там делится своим опытом и рассказывает, что вот он, у него бывали такие моменты, неоднократно, много раз он вставал на молитву и стоял на ней, там, не двигаясь, да, там, в течение, там, может быть, двое суток. Даже тело, получается, в какое-то другое состояние переходит, там естественные потребности угасают. Вот, и он был вот в выступлении духа, вот в этом такой умно-созерцательной молитве. Поэтому нам нужно уяснить, что вот это корыстолюбие наше, оно нормальное. Оно нормальное, просто оно не туда ушло. То есть вот это надо энергию нашей души, вот это стремление к накопительству, перевести в правильное русло. Вот. И когда человек переориентируется, он уже к материальным ценностям уже спокойно относится к ним. Вот есть там какое-нибудь пальто какое-нибудь, оно нормальное. Он даже начинает, и следуя словам Авва Дорофея, помните его известные слова «Храни совесть по отношению к Богу, ближним и к чему? К вещам». Он начинает испытывать радость от того, что старую вещь, ну как старую, ну может быть не старую, можно отремонтировать и можно продлить ей жизнь. Вот. И он ходит там, немножко там заштопанное там пальто или платье, ну аккуратно, естественно, не нужно быть опрятным, чистоплотным, вот. Ну там вот что-то там может быть отремонтировано. И вот он видит эту рекламу, сейчас рекламы очень много, она вылазит вот откуда хочешь, вот. Пользуешься телефоном, раз тебе что-то там вот пришло, вот. Идешь по улице, раз, так сказать, тебе что-то на глаза лезет, вот чуть ли не на лоб вот сюда, да? И человек на это бесстрастно говорит, она уже его не трогает, он увлечен другим, он другим обогащением занимается. А дьявол, он, видите, он как ловко обвел вокруг пальца почти все человечество, и возникла вот эта вот идея потребительского общества. Да? То есть система такая, так построена сейчас, что есть пальто, еще купи, вот, второе, третье, сезон прошел, в моде новый цвет и так далее. И человек этим увлекается. Меру, надо меру себе поставить. Вот в земных делах нужно быть, поэтому иметь меру. Вот очень хороший вопрос вы задали. Я думаю, вот ответ такой, то есть, ну, принести в храм, раздать людям. Но опять же, нужно понять, то есть, если человек, вот нам, вы можете садиться, вот, нам, например, или у вас еще вопрос есть? У нас, помните высказывание известное преподобного Антония Великого о том, что ангелы – суть свет монахам, а монахи – суть свет мирянам? Известно вам это высказывание? Поэтому очень много пищи для размышлений дает монастырская жизнь для мирян, которые ревнуют к внимательной жизни, потому что кое-что оттуда можно перенимать. Потому что там это налажено и отработано до филигранности какой-то. Вот есть такой святой преподобный Пахомий Великий. Устав монашеской жизни ему дал сам ангел. Ангел явился, Божий, и дал ему устав монашеской жизни. Как жить вот, монахом? То есть вот распорядок там, дня, уклад в жизни. Это какие-то такие детальные вещи. И древнерусская жизнь средневековая, которая вот, она стремилась к этому идеалу, вплоть до 17 века, потом с приходом Петра Великого все было переориентировано на земное, мирское, вот. Она была на это ориентирована. И вот известная книга, я думаю, все вы ее знаете, ну, по крайней мере, слышали, «Домострой». Это некая попытка написать устав для мирян. Вот. Там, конечно, ну, это некий идеал в этой книге пишется, но в каких-то вещах он достижим. И сейчас вот, когда говорят там, ну, ты там домострой хочешь устроить, да, в каком обычном смысле говорят? Негативном, да, вот. И даже среди православных людей, как говорят, домострой, это что-то такое вот заскорузлое, такое вот несовременное, такое вот там, сразу начинаю вспоминать, что там жену плеточкой там можно наказывать, вот. А на самом деле это очень интересная книга, вот, и кто ее не читал, очень не рекомендую вам. Потому что это вот некая такая попытка, вот чтобы жизнь была целиком оцерковленной, выцерковленной. Там вот говорится о том, что вот утром встать, прочитать утреннюю, да, утреннюю. Утренняя – это не утренняя молитва, утренняя – это там, ой-ой-ой, или в церковь сходить. Вот. Потом поработать, а вечером пойти на вечернюю. Это не вечерняя молитва, это кое-что побольше. Вот. А, ну, вот священник Сильвестр, вот он один из них, Сильвестр. Это 16 век, это эпоха его царя Ивана Васильевича Грозного. Вот. Она была написана еще до того, как вот начались эти все дела нехорошие, опричнины и так далее. Потому что Иван Грозный, он хорошо начинал, но что-то потом с ним случилось. искушений. Поэтому я говорю к тому, что вот в монастырях, например, вот на Афоне, вот монахи встают, у них в 4 часа утра, в 4 утра полуночница, утренняя литургия. Ну, на литургии не все остаются, но на полуночнице, утренней все. Потом они идут на послушание, и послушание продолжается не больше 4 часов. Потом у них послеобеденный отдых, они могут, поскольку ночью они там, они раньше встают на молитву, чем начинается у них келейное правило, это Иисусова молитва и поклоны по афонскому распорядку дня, ну, монастырей. И поэтому днем они тоже могут отдыхать, спать, вот, ну или не спать, в общем, некое свободное время, отдых. Потом еще некоторые послушания, вот вечернее, ужин, ну и они, поскольку рано встают, они рано спать ложатся. Поэтому вот можно себе, вот я это все отвечаю на ваш вопрос, вот сколько мне нужно посадить там, овощей, фруктов, чтобы я работал, допустим, 4 часа в первой половине дня, там, и 2 часа еще там потом. Вот, вот из этого исходите. Вот, да. Потому что сам, собственно говоря, ну, траву засеять, ну, тоже не очень интересно, как по-американски получается. Ну, не, ну, можно засеять, конечно, это дело вкуса, вот. Но вот когда там ешь эти выращенные, все-таки вот физический труд, он полезен, да. Вот сейчас это как-то уходит из нашей жизни, но те, кто вот, я как-то раньше к этому по-другому относился, а сейчас я, ну, может быть, я тогда совсем молодой был еще, это ценно, и даже вот у святых это очень видно, вот святитель Феофан Затворник, он был очень образованный человек, но он физически работал, вот, это некоторым образом сохранить человека от гордости, особенно если человек интеллектуально трудообразованный, это полезно для тела. Вот. В принципе, если человек физически работает, то надо же труд давать, да, душе свой труд, телу свой, иначе оно дряблым становится. А то, получается, человек искусственно, он мог бы физически работать и что-то выращивать, что-то делать, там, зарабатывать руками. Вот. А вместо этого все интеллектуально, а чтобы телу дать выход энергии, он какой-нибудь спортивный клуб ходит, да, где там сейчас эти такие стекла, все видно, идешь по улице, там люди по этим беговым дорожкам бегают, там эти штанги тягают, там эти тренажеры. Вот. Это же все-таки некая искусственность, да. А человек, когда физически поработал, он и дело какое-то сделал, и он тело свое утрудил. Поэтому, ну и все-таки приятно, да, и поделиться можно с кем-то, с выращенными своими плодами. Поэтому нужно, чтобы было, да, вот время на молитву, время на труд, время на чтение. Вот у монахов как? У них чтение, молитва, рукоделие. Чтение, молитва, рукоделие. Вот эта такая циркуляция, она идет. Вот. Потому что чтение святых отцов тоже, ну, не ради, так сказать, любопытства, ради того, чтобы это исполнять, оно тоже в человека помогает держаться в какой-то форме. Так вот, не расслабляться и сохранять себя от того, чтобы принимать дух этого мира. Ну, потом, в конце концов, да, и ну, живущие в миру, это монахи, да, есть общение с близкими, с родными, с внуками и так далее. Вот. Поэтому вот нужно, чтобы это было сбалансировано. Вот есть такое понятие, сбалансированное питание. Вот и здесь то же самое, сбалансированный какой-то режим дня. Лучше всего ложиться спать раньше, потому что сон самый полезный. Преподобный Серафим Саровский говорит, что сон до 12, знаете, да? Вот, 1 час за 2 считается. Вот, из 10 часов ложишься вечером, 12 спишь, и все равно, что 4 часа поспал. А если в 9 ложишься, еще раньше, еще лучше.
Вот.
Ну, ну, в общем, да, и тут уже всякие частности начинаются. Ну, продолжаем дальше. Стяжание Духа Божия есть тоже капитал, но только благодатный и вечный. Он, как денежный, чиновный, временный, приобретается одними и теми же путями, очень сходными друг к другу. Бог, Слово, Господь наш, Богочеловек Иисус Христос уподобляет нашу жизнь торжищу, ну торжище от слова торг, да, рынку, то есть. И дело наша жизнь на земле минует куплею. И говорит всем нам, употребляйте их в оборот, пока я возвращусь. Дорожа временем, потому что дни лукавы. Здесь как раз вот подтверждение своих мыслей, то, что это преподобный Серафим не сам придумал, он приводит места из Евангелия. Потому что вот мы привыкли притчи о талантах. Да, вот таланты, таланты. Но изначально таланты – это деньги, да, вот, которые были хозяином даны этим рабам для того, чтобы они пустили их в оборот, в торговый или какой-то предпринимательский, и принесли прибыль. Да. Вот если вот мы смотрим на это свежим взглядом, на эту притчу о талантах. То есть, получается, хозяин желает от рабов, чтобы они проявили такую житейскую смекалку, какую-то оборотистость и принесли барыш ему. Не странно ли это, да? Это же как-то не духовно. А нет, это в Евангелии это есть. Почему? Потому что вот Господь, Он вот эти стремления к стяжательству, Он хочет перенаправить, переосмыслить, вот как раз вот духу, понимаю, вот именно в духовную сферу. Благодать, возблагодать, да, человек получает благодать в крещении, но он ее должен умножить, да, он должен еще получить вот своей такой целеустремленной, ревностной, неотмирной христианской жизнью. То есть выгадывать время для получения небесных благ через земные товары. Земные товары – это добродетели, делаемые Христа ради, доставляющие нам благодать Святого Духа. Но это уже преподобный Серафим. Притча о мудрых юродивых девах, когда у юродивых недоставал елей, сказано: «Пойдите лучше к продающим и купите себе». Вот теперь притча об этих девах юродивых. Но когда они купили двери в брачный чертог, уже были затворены, и они не могли войти в него. Некоторые говорят, ну некоторые, то есть те, кто толкует это место, что недостаток елей уродивых дев означает недостаток у них прижизненных добрых дел. Такое понимание не вполне правильное. Какой же это недостаток у них добрых дел, когда они хоть и уродивыми, но все же девами называются? Ведь детство – это наивысочайший добродетель, как состояние равноангельное, и могло бы служить заменой само по себе всех прочих добродетелей. Я убогий думаю, что у них именно благодати со Святого Духа Божьего не доставало. Творя добродетели, девы эти по духовному своему неразумию полагали, что в этом и дело лишь христианское, чтобы одни добродетели делать. Да, вот быть хорошим, вот, исполнять закон, устав какой-то, да, заповеди. Сделали мы где добродетель, и тем где, и дело Божие сотворили. До того получена ли была ими благодать Духа Божьего, достигли они ее, им дела не было. Про такие образы жизни, опирающиеся лишь на одно творение добродетелей, без тщательного испытания, приносят ли они и сколько именно приносят благодать Духа Божьего, и говорится в отечественных книгах. Иногда некоторый путь кажется благим, но конец его ведет в ад. Да, мы знаем это, вы сказали, благим помышлением, да, благим намерением, устным дорога в ад. Преподобный Антоний Великий в письмах своих монахам говорит про таких дев. Многие монахи девы не имеют никакого понятия о различиях в волях. Действуют человеки, не ведают, что у нас действуют три воли. Первая – Божия, всесовершенная и всеспасительная. Вторая – собственная, человеческая, то есть, если не пагубная, то и не спасительная. Третья – бесовская, вполне пагубная. И вот эта третья вражеская воля и научает человека или не делать никаких добродетелей, или делать их из числа, или для одного добра, а не ради Христа. Если он возвращается к тому, о чем он вначале говорил. Вторая, собственная воля наша, учит нас делать все в услаждении нашим похотям. И то, идя, как враг научает творить добро ради добра, не обращая внимания на благодать им приобретаемую. Первая же воля и всеспасительность в том только и состоит, чтобы делать добро единственное лишь достижение Духа Святого, как сокровище вечного, не оскудеваемого ничем вполне и достойно оцениться не могущего. Оно-то, это стяжание Духа Святого, собственно, называется тем елеем, который не доставало у юродивых дев. Вот какое он дает толкование, как великий молитвенник, созерцатель, и, несомненно, он здесь указывает на самую сердцевину этой истины. Елей как недостаток благодати Божией. Но вот вернусь к тому, что выше говорила, что вот человек встает на путь спасения, вот он уверовал, но искушение на этом не заканчивается, потому что враг хитер, что дьявол хочет, либо чтобы человек вообще не делал добрых дел, либо он делал добро ради добра, а не ради Христа, и тогда он все равно останется пустым, вот. Душа его не спасется. Вот, а? А как вот это понимать? Это очень хороший вопрос. Вот есть очень простой критерий, вернее, такой простой навык себя этому приучить. Молиться перед всяким более-менее важным делом. Ну, перед мелкими делами мы утром помолились, в общем, как бы благословение на весь день получили. Но какие-то такие отрезки нашего дня, какие-то вот переход от одного к делу к другому, вот хотя бы кратко молиться, да, вот краткая молитва какая? Во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Перекрестились, то есть это что означает? Что мы и помощь Божию призываем, и это дело посвящаем Богу. Вот. Поэтому всякое дело мы должны делать с молитвой, предваряющей, ну и о Боге не забывать во время самого выполнения дела. И как вот, ну, это же не всегда бывает, да, у нас. А надо себя к этому приучить. Да? Хотим мы кому-то позвонить. Особенно, если разговор какой-то важный будет. Господи, вразуми, что мне сказать, да? Как себя вести во время разговора. Мы просим у Бога благословения, да? И апостол Павел пишет, все, что вы делаете, все делайте во имя Христа. Вы видели такие места? Там их даже несколько в его послании. Все ради Бога. Вот. Поэтому это на самом деле не просто вот кажется, что такое. Это совершенно другая вещь, чем просто добрые дела ради добрых дел. Вот возьмем воспитание детей. Вот поднимите руки, кто из вас является бабушками. У нас два мужчины здесь. Вот, дедушками есть? Дедушки или... А? Кто бабушки? Ну, не так много рук. Вот как люди многие воспринимают там своих внуков, ну или своих детей. Вот Ляля подрастает, и это некая самоценность, да, вот ребенок. Это сокровище, которое хочется, чтобы он радовал. А как на это смотреть по-христиански? Христианский – это совсем другой взгляд, это не самоценность. А родитель, ну, воспитатель, ну, там, отец, мать или там, бабушка верующая, они смотрят на ребенка как приставник от Бога посланный, чтобы вот это чадо Божие привести к Богу. Чтобы на страшном суде мы могли предстать и сказать: «Господи, вот и я, и дети, которых ты мне дал». Помните такие слова известные из Писания? И вот, казалось бы, ну так все просто, но реальность, это даже в православных семьях не так обстоит. Я вот сейчас обрабатывается лекция, к нам приезжал Дмитров, очень интересный такой лектор, она из Ростова-на-Дону, и она читала лекцию о семейных традициях, которые были раньше, которые сейчас почти у всех утеряны. Это 7-часовые материалы, когда она будет, ну, сейчас она обрабатывается, выложена в интернет. Я пришлю ссылку в нашу группу. Я очень рекомендую вам, я умоляю вас, я такое редко использую слово, я умоляю вас очень внимательно отнестись и прослушать эту лекцию. Для вас это, ну для меня это просто было откровение, то, что она говорила. Вот я даже в своей семье увидел, что что-то надо менять. В семье священник. Вот. И я какие-то ответы, да, получил, ну вот почему что-то оно, допустим, воспитание детей не так идет. Вот. Они вроде хорошие, но все равно что-то не то, то, чего не должно быть. Вот. Ну, какое-то непослушание встречается и так далее. А его же не должно быть непослушание. Или должно быть? Не должно быть. Вот. А беда вот, это детоцентризм. Детоцентризм, который есть, как вот она сказала, ну, она просто 10 лет уже с детьми работает, и сиротами, и она преподаватель воскресной школы, она и теоретически, и практически знает. Вот, хорошо стоится. Она говорит, ну, говорит, почти во всех православных семьях детоцентризм присутствует. А это страшное искажение. В православных семьях что должно быть? Христоцентризм, правильно? Вот. А вот это вот... А почему это происходит? А потому что вот традиции утеряны, которые были четкие, отработанные. И детей с 3 лет через этот уклад народной жизни, она сама с Ростовской области, это, соответственно, Донское казачество, она сама казачка потомственная, и она знает хорошо казацкий быт, вот казацкие традиции, она это все собирала, разговаривала. Вот. Все было настроено на то, чтобы с 3 лет ребенка сознательно приучать не к потребительству, а к служению. Она показывала список, сколько могла делать 9-10-летняя девочка. Берешься за руку, думаешь, так это хозяйка уже состоявшаяся. Она все может делать. Все. Вот. Это там один список, он там долго времени займет перечислить. Там, по приготовлению пищи, там, по шитью, вот, рукоделию, уборка дома, там, ремонт там, одежды, там, уход за скотиной. Вот, обработка продуктов питания там и так далее. Вот. А даже в православных семьях вот такого нету. Вот, бывает. Детоцентризм. Вот. В итоге стопы вырастают, потребительство вырастает. А за этим стоит любовь. Ну как же, я же его люблю, вот там, я его там пожалею. Вот. Поэтому воспитание детей, оно должно быть во имя Божие совершаться, да? На основании заповедей, в разумной строгости, в такой целеустремленности, что ребенок должен вырасти в служении. Тогда он сможет сам создать хорошую семью. Почему у нас сейчас вот такой проблем в семейной сфере? Потому что мужчины, которые были воспитаны неправильно в своих семьях, в основном их мамы воспитывали, они инфантильны. Они не могут проявлять должную, так сказать, мужскую вот линию поведения, ответственность, хватку, брать ответственность за свою семью. В народной традиции, вот казацкой, по крайней мере, с 12 лет мать мальчиком не командовала. Она устранялась от него, он должен был почувствовать, что он хозяин. Там уже папа, дедушка работали сам, он уже в 12 лет, там браки рано возникали, он уже был почти такой маленький хозяин. А у нас мама сколько бывает мальчиком командует? Ой-ой-ой. Вот. Хорошо, если до 18. Вот. И эта пуповина, она вот так и не отрезана, вот эта невидимая после родов. И мамочки из благих побуждений не просто калечат своих детей, делают их инвалидами психологическими. Вот. Одна семья захотела, вот я там все рассказывал в лекции, это я специально делал, чтобы вас заинтересовать, ну и к нашей теме все равно относится. Захотела усыновить ребенка. Взрослые люди, муж и жена, кстати, православные. И они пришли на консультацию вот, по этому делу, и им провели психологический тест на определение психологического возраста. Результаты были потрясающие. Этот мужчина пребывал в психологическом возрасте 3 лет. Он не преодолел кризиса «я сам». А жена была в психологическом возрасте 7 лет. Мы им сказали, вы знаете, ну вам нельзя сейчас усыновлять детей, вы не готовы к этому. Вот. Иначе бы они еще бы такого бы воспитали бы, да. Там. Вот. И я могу сказать больше, что вот эти проблемы, которые вот возникли в семье, они не решены, вот, они потом переходят в духовную жизнь. Я вот ее спрашиваю на лекцию, скажите, почему? Для меня этот вопрос, он давно уже возник, я это задумался, почему А у современных православных христиан, у большинства нет потребности иметь духовника. Они же не имеют духовников. Не потому, что их нет, а потому, что нет потребности. Если нет потребности, то нет и поиска духовника. А если нет поиска, то и нет его нахождения. А она мне очень просто сказала, а это все из семьи. Вот таких людей, ну, в основном, это кто у нас в храм ходит? Женщины. Вот, ну, и мужчины тоже. У них нет потребности общения с отцом. Дистанция от отца. И поэтому пятая заповедь, она теснейшим образом связана с первой заповедью. И поэтому я понял, что вот эту лекцию, это уже как пасторский инструмент, ее давать, я ее там сейчас всем советую слушать, как только вот сейчас ее обработаем, выложим, потому что там ценнейший материал, который просто на самом деле даже нигде не найдешь. Как ни странно, и это очень горько. И она сама об этом говорила, что она много искала, ну и какие-то вещи приходилось самой додумывать, искать, вот, выстраивать, потому что какие-то фрагменты есть там у Ирины Яковлевны Медведевой, современный такой автор, психотерапевт православный, вот, у отца Дмитрия Смирнова что-то есть какие-то, но это какие-то фрагменты, она это все в системе дает, методично и глубоко, и это очень важно, это крайне важный материал. Ну вот это, простите за многословие, это ответ на ваш вопрос, вот, потому что Людмила Винокурова ее зовут, Людмила Михайловна Винокурова. И, кстати говоря, зависимости возникают тоже и оттуда же, от того, что неправильно выстроено в семье. Вот. Мужчина там становится алкоголиками, там наркоманами и так далее. И вот, возвращаясь вот к этим словам преподобного Серафима, нужно сказать, что вот сам Господь, Он учит нас. Вы слышали, наверное, часто такое выражение, говорят, не делай добро, не получишь зла. Но когда человек делает добро ради добра, а часто туда примешивается тщеславие, то это то сама ситуация показывает человеку, что что-то не то. И, к сожалению, люди делают из этого неправильный вывод, а я не буду делать добрых дел, чтобы не получать от людей зла. Так потому что они изначально неправильно были сделаны. Они были сделаны там, например, с ожиданием похвалы какой-то, ну хотя бы скрытой, с ожиданием ответной благодарности, да, ну, хотя бы какой-то признательности. И получается, что вот неправильное духовное основание не приводит к тому, что сам получатель этого доброго дела, он и неправильно себя ведет. Вот. А изначально кто виноват? Виноват тот, кто с неправильными мотивами их делал. А когда ты делаешь это ради Бога и посвящаешь Ему, вот, то, во-первых, Бог его надо благодарить. Да? Милого и нищего взаим дает кому? Богу. Да? Ну, это же ты в Ветхом Завете, в Новом Завете, да, тот, кто принял, там, накормил, там, напоил, посетил, он, это мне, для меня это сделано, да, Господь, вот, удивительно, да, он в лице всех вот этой нищей братьев, он себя представляет. И когда человек делает по-настоящему с искренним побуждением ради Бога, то и Господь его одаривает, и люди тоже одаривает. Это удивительно. Вот когда все делается с правильными мотивами. И помните, говорится на вопрос там, апостола, Господь говорит, что тот, кто откажется ради меня там, от вот, материальных этих благ, он получит не только в жизни будущего века, но и в этой жизни там много братьев, сестер, домов и так далее. Вот. Поэтому вот хочешь иметь надежных друзей, то делай добро ради Христа, и оно тебе всегда вернется. Даже в этой жизни. Вот. А если оно не получается что-то, да, значит, что-то не то, надо внутрь себя посмотреть, да, какие-то, может быть, неправильные мотивы.
Почему тогда вот часто в эфире, если после
доброго дела не последовало искушение такого серьезного, значит, подумай, доброе дело.
Но это какие-то совсем, наверное, глобально добрые дела. Но искушения, они, чтобы, ну, чтобы не расслаблялись и так далее. Поэтому это другая сторона. Вот. Я говорю, когда в самом добром деле в ее начальных намерениях есть некий изъян. Вот. Человеческое тщеславие, да, там добро ради добра. А искушения, чтобы не расслаблялись, бодрствовали. Искушения, они учат нас искусству. Искусству их преодолевать. Они делают нас искусными. Видите, как связь-то идет. Искушение, искус. Искус. Вот. Искусность, да.
Вот как вы относитесь к тому, что многие люди не подают мысленно, вот очень много очень храмов, мысли, ну, там он жил, там и для.
А, я понял. Ну я понял. Хорошо, ну я готов ответить, есть определенный взгляд на это. Что написано в Евангелии? «Всякому просящему у тебя дай». Это слова, это руководство к действию, правильно? А как дать? Здесь уже надо подключать рассуждение. Я вот, ну как вот человек, священник, который занимается трезвенной работой, да, вот я твердо ставлю на позицию, ну это, собственно говоря, это общехристианская позиция, что мы не можем потакать человеческим страстям. Если мы видим человека на улице, который там, ну, у него по лицу бывает заметно, да, его тяжелая жизнь, да, то, что там и алкоголь присутствует, то таким людям нельзя давать деньгами, вот, потому что они пойдут и купят кого-нибудь очередную порцию алкояда, вот, поэтому таким людям надо давать продуктами, вот, а тут еще вопрос, а примут они продукты или нет, потому что тоже такое часто бывает, такое происходит, и люди потом искушаются очень сильно, понятно почему. Дали нищему продукты, а потом смотрят, а не взял и выбросил эти продукты. Вот. У него там вроде получается все есть. Поэтому можно спросить, вот, а вы продуктами примете? Вот. Приму. И тогда давайте. Да? А бывает просто, ну, простите, я, может быть, что-то душевное скажу, но на самом деле это все-таки не совсем душевное. А вы просто улыбнитесь этому человеку. Я вот, ну, замечаешь, они чувствуют, что к ним по-человечески отнеслись, они тоже в ответ какую-то благодарную улыбку делают, да. Вот. Порой, может быть, какой-то разговор, ведь милостыня это самая высокая духовная милостыня, это человеку оказать духовную помощь, да, это в катехизисе написано, человек вот, как сказано апостолу Иакову, тот, кто отвратит грешника от пути грешного, ну, от пути греха, он что сделает? Он покроет множество своих грехов. Поэтому даже если вот вы просто поговорите с ним, вот как по-человечески, да, вот как с таким же человеком, как вот мы сами есть. И часто люди, они откликаются на это, ну, особенно если они трезвые. Вот нетрезвые тем более откликаются, но там, так сказать, разговор другого качества. Вот, там, в общем. Понятно, что значит разговаривать с пьяным человеком. Поэтому, ну, например, люди, которые оказываются в таких ситуациях, они часто же в них застревают. Вот. То есть бездомному человеку, он, поскольку вот потерял навыки работы, чтобы работать и так далее, и часто их трудно вот ресоциализировать, потому что даже если их помещают в приюты, дают им какой-то такой простой труд, они, бывает, все равно уходят оттуда, потому что они привыкли, как птицы небесные, жить. Вот никакой ответственности, это беда. Вот. Поэтому можно спросить, а там, ну, сказать, вот там, а я вам могла бы чем-нибудь помочь? Вот вы даже сказать, вы бы хотели бы вот выбраться из этого положения и начать жить по-нормальному. Вот. И человек может по-разному сказать. Может сказать, я хотел бы. И тогда вот, вы тогда должны заранее подумать или в процессе там, а что вы можете ему предложить. Потому что надо заранее, это сейчас, ну, интернет у вас у многих есть, да, есть все-таки, есть государственные приюты, сейчас очень активно развивается церковная благотворительность. Вот, например, если конкретно говорить, вот в Ярославской железной дороге, не доезжая до станции Сергиев Посад, есть станция Ашукинская, там усадьба Муранова, Тютчева. И там недалеко вот этот, так сказать, это целый, так сказать, некий такой регион, который кормляет отец Феофан, может быть, имя его кому-то из вас знакомо, он построил там множество храмов, вот, это получается Пушкинский, что ли, район. И у него есть там домики, куда принимают одиноких людей, вот, у них такой вот некий приют, и они там находят некий кров, вот, поэтому... Можно там телефон это узнать, так сказать, сказать, вот есть туда человека направить. Поэтому, ну, в общем, тут надо по ситуации смотреть. Поэтому, ну, что-то они, скажем так, самообслуживание у них, это тоже работа, да, там, есть себе приготовить, убрать, заправить постель там и так далее. Ну, к чему-то он, отец Феофан там привлекает их по храму, что-то. Ну, в общем, это некое общение такое. Вот. И на самом деле есть, вот, под Мытищами, в Мытищах есть такой приют, куда принимают. Вопрос в том, что человек хочет этого или нет. Вот многие они, ну вот, да, там, они не то, что, не, то есть для того, чтобы у них это получилось, они должны это очень сильно этого хотеть. Они многие будут говорить, да, хочу. Поэтому можно спросить там, да, питание там, сейчас вот зима, там, одежда какая-то. Сейчас эта одежда вообще в храм приносит, вот, а даже и мы вот ее и не принимаем, потому что где-то хранить и так далее. Сейчас вообще с одеждой проблем нет. Там такой фонд есть, белые березы. Нет, русская береза называется, благотворительный фонд. Они сейчас даже это не принимают, у них все склады забиты. Да, то есть можно человека сориентировать, да, где можно получить одежду. Да? Может, какое-нибудь лекарство купить ему, да? Вот это помощь будет. Вот. А что касается денег, да, то, ну, и бывает, так человек, я ему не даю, потому что там они какие-то там профессионально нищие. Но наше не наше дело, да, вот у Святого Одного есть такие слова, что если тебе подъедет нищий на коне и попросит тебя милостыню, дай ему. Это по-нашему, если перевести, если тебе подъедет нищий на машине премиум-класса, там какой-нибудь Lexus, и скажет, подай мне ради Христа, подавай ему. Вот. Поэтому, ну, как Евангелие говорится, если хочешь быть совершенным, иди продай твое имение, раздай нищим. Но это совершенно, да. А в данном случае, если мы дадим какую-то копеечку, ну, 5 рубликов, но от нас-то не убудет, вот, а все-таки это какая-то милостыня, да. Это все-таки лучше, чем вообще, так сказать, пройти с помыслом таким, нет, не буду ему давать, все, так сказать. Не верю, не доверяю ему. Вот. Что? Вот, видите, какой добрый помысел. Вот. Ему не на что кредит, наверное, этот Lexus выплачивать. Его сейчас там банк уже совсем прижмет. Вот. Вот те, кто выбивает деньги из должников. Поэтому вот есть очень хорошее слово святителя Николая Сербского на эту тему. Он говорит, что если можешь, помоги. Если не можешь помочь, просто помолись за этого человека. Если не можешь помолиться, хотя бы просто по-доброму подумай о нем, и это уже доброе дело. Видите, как он планку понижает. Поэтому, а мы, бывает, таких людей осуждаем. Вот. Как-то малозаметно для себя, и, конечно, это неправильно.
У нас недалеко есть дом трудолюбия. Вот куда вы собираете?
Ну да, поэтому можно даже вот на будущее просто взять, заглянуть туда и посмотреть, а что там за условия, да, кого они понимают, навести справки. Вот. Чтобы потом сказать, а это будет действительно настоящее доброе дело, если вы скажете, ты же человек такой вот, а хочешь, я тебя провожу? Помогу тебе доехать до этого места. Вот. Потому что такие люди, они могут дезориентированы быть. Вот. Поэтому вот...
Я даже специально хочу вот выяснить, чтобы, ну, сейчас вот
поводы... Да, поэтому... Ну, в общем, государство что-то делает. Вот прошла информация, что хотят вытрезвители установить. Это очень хорошо, да.
Потому что... Я когда проходила у него церковь Петра и Павла как-то...
Святых... В церкви апостолов Петра и Павла,
да,
так
апостолы,
благоговение
да.
будет, да,
да,
всем просто. Они не Петр и Павел нам,
да. Да.
Они великие первые верховные апостолы. Они не наши, не свати, не братья, они учителя наши.
Сказать слово.
Да. И там женщина тоже попросила белье самое сношенное, старое, какое не есть.
Ну вот видите, да, когда люди просят, ну тут как вот это сказать, да, говорят, дайте мне, помогите одеждой. Ну тут как-то вообще и сомнений-то не должно быть, что они потом эту одежду пойдут продавать за... это копейки стоит, да.
А?
Да, сейчас. Ну да. Ну да. Ну, это на основании святых отцов. Давайте дочитаем этот абзац, чтобы мы все-таки не зависли на середине абзаца. Итак, в общем, я здесь отвлекся и говорил о том, что сами наши дела, когда мы чувствуем, что что-то не то, не делают добро, не получат зла, показывают, что это некий сигнал задуматься нам, что что-то не туда пошло. Оно-то, первой же воли и все спасительны, в том только и состоит, чтобы делать добро единственное лишь для стяжания Духа Святого, как сокровище вечного, нескудеваемого и ничем вполне и достойно оцениваться не могущего. Оно-то это стяжание Духа Святого, собственно, называется тем елеем, которого не заставало у еродива дев. Зато они и называются еродивыми, ну, то есть безумными, да? А вот кто английский знает, вот как еродивый блаженный звучит по-английски? For the Christ или in the Christ. В общем, по-русски, если бы вам писать, дурак ради Христа. Вот тут такое блаженное, еродское. Ну, там я вот это. И вот еродивый – это неразумный, то есть безумный. Вот. Зато они называются еродивыми, что забыли о необходимом плоде добродетели, о благодати Духа Святого, без которого и спасения никого не может быть. Ибо Святым Духом всякая душа оживится и чистотой возвышается. Откуда эти слова? Вспоминайте, любители богослужения. Святым Духом всякая душа оживится и чистотой. Нет. Это перед Евангелием на службе. Нет. Это на утреннее. Перед чтением это антифон поется. Святым Духом всякая душа оживится и чистотой возвышается. Вот. Да. Потом уже диакон или священник возглашает: «Вомим премудрость, вомим прокинем глаз четвертый, честно пред Господом, смерть преподобных Его». Да? Вспомнили, да? Откуда? Да не литургия, я говорю, что это утреннее. Вот. «Сам Дух Святой вселяется в наши души, и это то самое вселение Его, вседержитель в наши души, сопребывание с Духом нашим, Его троического единства». И даруется нам лишь через всемирное с нашей стороны стяжание Духа Святого, которое и приуготовляет нашей душе и плоти престол Божьему всетворческому с Духом нашим сопребыванию, по непреложному Слову Божьему, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду их Богом, и они будут моим народом. На этом мы остановимся в чтении. И в заключение скажу, что получается, что спасение наше, оно совершается именно здесь, на земле, а не в вечности. А там уже просто подведение итогов происходит. А спасение и есть, когда мы становимся причастниками Святого Духа. Все должно этому подчиняться. И здесь еще следует добавить, что важнейшая задача у нас, кто причащает святых, животворящих страшных Христовых тайн, а я думаю, что, наверное, абсолютно большинство, кто здесь присутствует, делает это регулярно, ставит себе важнейшей задачей сохранение получаемой благодати. Вот от этого бывает мы это упускаем из внимания, куда-то вот причастились, и вроде как бы, ну и дело сделано. Нет! Это как минимум полдела только, вернее, как максимум полдела. Другая половина дела – сохранить это. Поэтому, как сказал один священник, сколько минут после причастия мы сохраняем эту благодать. Вот. Да, даже не сколько часов, да, сколько минут. Вот. А кто-то подсказывает, сколько секунд. Мы с вами, с Божьей помощью, тогда уже с отцом Дмитрием намечены занятия в декабре. Ну, в расписании, естественно, все это будет. Это 8 декабря и 22 декабря. Вот, два занятия в декабре, надеюсь, у нас с вами будут. Мы с вами на следующем занятии дочитаем этот текст преподобного Серафима Саровского. В конспекте там опубликована удивительная проповедь, сказанная святителем Лукой на Духов день или на День Святой Троицы, я не помню точно, Царю Небесному Утешителю. Это фактически толкование и молитва Царю Небесной. Такая возвышенная, удивительная проповедь. Я не пожалею времени, мы ее прочитаем, потому что там тоже есть о чем поговорить. Это продолжение нашей темы о цели христианской жизни. А потом, уже 22 числа и далее, мы будем с вами говорить о заповедях и будем говорить об этом очень-очень подробно в прикладном отношении, как подготовка к исповеди вообще нашего покаяния. То, что вот план работы у нас такой большой, вот, еще много чего нам можно и нужно сделать. Благодарю вас за внимание, давайте помолимся.